Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Передача для тех, кто хочет создать крепкую благочестивую семью. Поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью. Обсудить семейные традиции и обычаи. Узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы ведущие программы «Женский клуб».
Павличенкова Юлия, мама 6 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Радонеж». Я напомню нашим постоянным слушателям, а тем, кто нас вдруг слушает впервые, скажу, что это цикл передач под названием «Женский клуб». Мы с вами говорим, спорим и обсуждаем темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи.
Дорогие радиослушатели, приглашаем наших неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Я повторю по буквам gklyp@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте «Радонеж» выложены архивы всех наших программ. Там есть специальная страничка женского клуба программы, где есть описание краткое, контакты наших гостей и разные другие интересные вещи. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер СМС 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Также я хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы в прямом эфире. Телефон прямого эфира в Москве 495, код 959-5939. Звоните, мы будем рады вашим вопросам и вашим звонкам.
Сегодня мы хотим поговорить о культурном наследии. Что такое историческое наследие и для чего оно нам? Ответ, казалось бы, очевиден. Для того, чтобы знать свои истоки, чтобы оставаться человеком. Если не сохранять традиции культуры, дальнейшее развитие культуры станет невозможным. Но что же делать, если современное общество нацелено на извлечение прибыли, а не на сохранение своей культуры?
Можно долго говорить о сохранении культурного наследия для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и уважения к собственной стране, к истории своей страны. Но что делать, если дети не хотят ходить сегодня в музей? Как привить детям уважение к истории своей страны? Сегодняшние наши гости – это Сергей Игоревич Круглов, директор музея подстаканников и принадлежности для чаепития, и Иванова Голицына Ольга Эдуардовна, директор музея «Садовое кольцо». Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга.
Добрый вечер.
Сергей, вот из названия мне показалось, что у вас музей не государственный.
Да, это действительно так. Это частный музей. Он находится в городе Мытищи Московской области. Понятно, что Мытищи и чаепитие связаны очень тесно. Музей располагается по адресу улица Благовещенская, дом 9. И сейчас идет оформление экспозиции. Экспозиция откроется в декабре этого года.
Очень интересно. Вообще неожиданное, конечно, название. Такой музей подстаканников и принадлежностей. Как родилась идея вообще создания такого музея? Вдруг почему?
Дело в том, что я коллекционирую подстаканники уже более 10 лет, и собралась достаточно большая коллекция, и я решил, что, в общем, наверное, не очень хорошо держать это, что называется, в запасниках, и нужно представить это людям. И я сделал это в 2 этапа. Сначала, ну, понятно, в нашей стране не так просто пройти юридические все сложности по оформлению музея и так далее. То есть сейчас музей оформлен и существует как юридическое лицо. Второй этап – это оформление экспозиции. И параллельно с этим я занимался тем, что писал книгу книгу о подстаканниках. Книга выйдет в августе этого года, до конца августа этого года, в издательстве «Хобби Пресс». Книга называется «Подстаканники советские, российские, зарубежные». Так что милости просим, вам можно прочитать тоже.
Вот интересно, Свет, люди собирают подстаканники. Мы с тобой ничего не собираем. Мы даже детей коллекционируем. Вот давай тогда о детях. Ольга, у меня к вам вопрос, наверное, в большей степени, потому что очень часто нам приходят такие СМС-сообщения, очень часто нам задают вопросы. Почему сегодня дети не хотят ходить в музей? Почему дети не хотят ходить в Третьяковскую галерею? Там, почему их не интересует там ничего, и хороший вкус их тоже, собственно, не интересует? А больше всего, что их интересует, это телевизор, компьютер, игры. Ну, различные компьютерные игры, да. Что же с этим вообще делать? И, может быть, у вас все не так?
Не так. Мне как раз приходится видеть и общаться с теми детьми, которые любят ходить в музей, потому что другие-то к нам и не приходят. А вообще посещение музеев, изучение национальных культурных традиций закладываются в семье. Это семейные традиции прежде всего. И я уверена, что вы, две замечательные мамы, у которых вместе 9 детей, в ближайшее время придут к нам в музей со своими детьми. И я уверена, что вам понравится, потому что музей у нас небольшой. Рассказывает о самом старом районе города Москвы, Мещанском районе. Мы рассказываем детям о том, как Москва начиналась, откуда она пошла, как ее история развития связана с названиями современных улиц. Делаем пешеходные, автобусные экскурсии для детей. Они всегда очень увлекательны, потому что они интерактивные. Ребенок не просто слушает, а он всегда участвует в экскурсии, как в игре. Вот одно из таких мероприятий, которое всегда привлекает детей в наш музей, это экскурсия у самовара. Она посвящена традициям русского чаепития. Это популярная экскурсия для наших детей. А вот уже с осени этого года, с сентября, мы начинаем регулярные, скажем так, посиделки женского клуба, который тоже существует в нашем музее, куда будут приходить мамы с детьми. Московское чаепитие.
Смотри, прямо продолжение радио женского клуба.
Мы с вами еще подробнее попозже немножко поговорим про ваш этот клуб, а сейчас хотелось бы все-таки поговорить о том, как грамотно приучить детей к музеям, да? Слышу я постоянные истории, так как у меня очень большой круг общения с мамами, и в том числе с многодетными мамами, что вот ходили дети, да, в начальной школе ходили, до школы ходили, с удовольствием, с родителями. Потом начинается там 6-7 класс, подростковый возраст, и едет экскурсионная группа в какой-то музей, например, Пушкина. И все, тут ступор.
И мне было стыдно, я водила.
Да, и мамы, которые помогают учителю сопровождать такие группы, им стыдно. Просто стыдно за поведение детей, как ведут себя дети в музеях в подростковом возрасте. Конечно, я думаю, что тут много зависит от экскурсовода. Как экскурсовод, да. Но в данном случае, наверное, в нашем государстве не очень экскурсовод, наверное, популярная профессия, музейный экскурсовод для россиян. То есть кто-то, может быть, стремится вести там экскурсии с зарубежными иностранными гостями, да, а тут и зарплата не очень высокая, да, как и учителя. Вот. И не так много, наверное, молодежи стремится в эту профессию. Вот как у вас в музее с кадрами обстоят дела?
Это, в общем-то, ключевой момент, который решает эту проблему, профессия экскурсовода. Экскурсовод – человек высочайшей квалификации, да, который обладает колоссальным объемом знаний в области предмета, о котором рассказывает, должен обладать навыками педагога, психолога, журналиста. И те разряды экскурсоводов в Государственном музее разряда оплаты труда, которые соответствуют современным нормам права нашим законам, они абсурдны, поверьте. А экскурсоводы – это всегда люди, у которых ни одно высшее образование. И платить им заработную плату в размере 14-15 тысяч для московских музеев – это очень низкая плата труда. Найти хорошего экскурсовода тяжело. Экскурсовод должен не просто владеть тем предметом, который представляет в музей, но еще и адаптировать каждую экскурсию к той группе, которую привозят. Это как раз и решение вопроса удержания внимания тех подростков. У них особенности, специфика развития проявляется, их психического развития проявляется именно в возрасте подростковом. Удержать эту аудиторию крайне сложно. Я иногда сама провожу экскурсии, я это вижу. И один и тот же предмет, который мы демонстрируем в музейной коллекции, совершенно по-разному надо представлять для детей 10-летнего, 12-летнего, 14-летнего возраста, потому что у них идет процесс социализации, они бесконечно часто меняют свои позиции, мнения, отношения к изучаемым предметам. Это все должен знать и уметь экскурсовод. Но опять повторюсь, такие традиции посещения музея, поведения в музее, отношения к музейным экскурсиям, они все равно закладываются в семье. Если семья интересуется своей собственной историей, если в семье есть свой архив, если там почитаются семейные традиции, любые, общения, кулинарные традиции, например, если в семье что-то либо собирается, коллекционируется, это всегда путь к тому, что ребенок будет изучать, почитать историю своей семьи, будет ходить в музей, будет изучать отечественную культуру и историю. Вот где заложены основы, скажем так, познания мира через музеи.
Конечно, все это так, да, и в реальности сейчас очень много хороших экскурсоводов. Вот недавно мы с детьми были в Коломенском, в Царском тереме там, да, и там потрясающие дежурные в залах. Это не просто бабушки, которые сидят, кричат «не тронь, отойди», да, как мы привыкли вот в советское время. Это люди, которые образованы, которые знают каждый экспонат в своем зале. Если они видят заинтересованность ребенка, они подходят и рассказывают. Это было настолько чудесно. Мои дети были там просто счастливы, они изучили все просто в каждом зале, обошли каждый экспонат, все перечитали. Каждую бабушку вы спросили, задали вопросы. И вот действительно такие сотрудники очень интересны.
А я скажу, Свет, другое. Вот ты говоришь бабушки, и все-таки, да, в большинство, наверное,
да, пожилые.
Пожилые.
Смотрители.
Смотрители. А у нас есть другой опыт. Мы возили в прошлом году детей, ну, ты знаешь, из нашей школы-интерната при Свято-Николо-Шартомском монастыре в Питер. Нам помогли наши попечители, и они отправили ребят в Питер. Казалось бы, сложнейшая аудитория. Мальчики. Мальчики, причем социальные сироты. Не самые простые, не самые простые ребята. Возраст. Жара в прошлом году. Мы ходили по музеям при плюс 35. И мы увидели в кунсткамере экскурсоводы, молодые студенты. И они так интересно рассказывали. Они с этими ребятами лазили, там все показывали, все рассказывали. Даже я, которой просто надо было довести группу там из пункта А в пункт Б при жаре 35, чтобы никто там не падал в обморок, и батюшки в облачении, ну, все-таки в подрясниках там, да, в черных, которые ходили с нами, они там уже были почти на пределе, все внимательно слушали. Ни одного пожилого не увидели человека. Молодые мальчишки и девчонки.
Может, из каникулы, Юль?
Каникулы, да,
каникулы.
Так, да. Так вот, может быть, это надо взять вообще за основу и обязать их, там, не знаю, работать после институтов, там, сколько-то лет. Они намного интереснее, они как-то так вот понятным языком уже для подростков рассказывали. И нас
мы тоже порадовали. Недавно вот были в Доме музея Чайковского в июне, и тоже были девушки молоденькие, и держали аудиторию просто великолепно, детскую аудиторию из многодетных семей.
Давайте вернемся к нашей теме. Я напомню нашим радиослушателям, что это программа «Радио Радонеж», женский клуб, что мы в прямом эфире, телефон прямого эфира 8495 959 5939, звоните нам. Наша тема все-таки сегодня чаепитие. Дома все сейчас, ну, все, основная масса людей пьет чай в чем? В пакетиках. Потому что это удобно, потому что это быстро, потому что это даже вкусно. Можно раз, так приходит гость, а ты так хоп, на стол, там пять видов, какие хочешь, с бергамотом, с лимонником, там с чем-то еще. Ну, конечно же, вы нас сейчас будете ругать и говорить, что надо совсем не так. Давайте рассказывайте, как надо. Почему мы вдруг в России пьем чай? Ведь это же не русский напиток. Русский напиток Иван-чай, по сути, там, да? Расскажите нам все, пожалуйста, с самого-самого начала.
Ну, позвольте мне.
Конечно, Ольга.
Музей «Садовое кольцо» достаточно давно занимается темой русского чаепития. Это одно из направлений нашей научной деятельности. И русский чай, мы достаточно много уже об этом знаем. Русский чай к нам пришел давно. В середине 17 века казак Василий Старков впервые привез к русскому царскому двору 64 килограмма чая. Но его сначала не сразу распробовали.
Какую-то траву.
Да, совершенно диковинную. Потом уже чай распробовали. И в 1679 году, когда появился первый договор с Китаем на поставки чая, чай пошел в Москву. Чай пошел прежде всего к царскому столу. Уже в середине 18 века, когда был проложен торговый путь через Кяхту, постоянные поставки чая в России начались, и его стали пробовать не только при русском дворе. Чай стал постепенно распространяться, но был напитком дорогим, вовсе недоступный широкому населению, а только царскому двору, боярам, дворянам. Но постепенно распространялся все более и более, и к началу 19 века Россия уже стала в год потреблять почти 1,5 тонны чая. Активное распространение чая началось уже в 20-е годы 19 века. Появились короли чайные. Активная самая торговля чаем велась на Макаревской ярмарке, это рядом с Нижним Новгородом. К середине 19 века обострились чайные конфликты между Британией, основным потребителем чая, и Китаем. И тогда Россия получила определенные преференции, потому что китайцы стали поставлять редкие элитные сорта чая именно в Россию, а не в Англию. И в это же время, в результате вот этих чайных войн в Китай, стал чай выращиваться активно в Индии и на Цейлоне. В 1847 году в городе Москве уже насчитывалось более 100 специализированных чайных торговых точек, магазинов, лавок. Появились чайные питейные заведения, тоже около 300. В 50-е годы Россия уже в среднем, всего лишь 50 лет спустя, закупает 6 тысяч тонн чая в год. Смотрите, какой стремительный рост. За 50 лет в 48 раз увеличивается потребление чая в России. В 1869 году происходит открытие Суэцкого канала, и в Россию чай теперь поступает не только по суше, но и морем. Надо сказать, что вот этот сухопутный путь через Кяхту из Китая в Россию награждал Россию, москвичей, петербуржцев вначале, а потом и провинции самым качественным чаем, потому что он не подвергался воздействию морского воздуха, не впитывал влагу. И мы можем находить сведения в различных литературных, архивных источниках о том, что русский чай был гораздо лучшего качества, чем, например, английский. 1877 год. Чай становится обязательным в рационе русской армии. А уже к 1886 году совсем целиком и полностью заменяет водку.
Как-то неожиданно.
Неожиданно. В 900 году открывается Транссибирская магистраль, по которой чай уже доставляется поездом, он становится общедоступным, массово потребляется везде и всюду. Надо сказать, что в 2018 году Владимир Ильич Ленин подписал 2 декрета о чае, которые касались сортировки чая и фиксированных цен на него. В советские годы чай продолжал традицию производства, которая была заложена еще в России до революции. Первые плантации чая появились в Никитском ботаническом саду в 1887 году. Затем чай пытались выращивать и успешно в Грузии, в Азербайджане, в Краснодарском крае. И в советский период мы помним прекрасно, что на прилавках были сорта, произведенные в СССР.
Но был еще такой волшебный желтый чай со слоном.
Совершенно верно. И история его началась в 70-е годы, когда в силу различных политических интриг перестал чай поставляться в Россию из Китая. И вот тогда на рынок активно вышли производители чая, на российский рынок, из Индии и Цейлона. И москвичи, и россияне достаточно быстро забыли китайский чай и полюбили тот самый желтый со слоном, индийский и многие сорта цейлонского чая. Сегодня в России потребление на душу населения в год колеблется около 700 грамм. И маркетологи считают, что это вовсе не та цифра, которую бы россияне с удовольствием потребляли. В силу дороговизны чая для многих слоев населения. Примерная оценка где-то в 2-3 раза спрос на чай превышает предложение в силу вот ценовой политики. Давайте сравним с тем, как потребляют чай в других странах. Самые потребляемые чаевники, самые жадные до чая, это англичане.
Да, наверное, да, я хотел сказать англичане.
Совершенно верно, да. Они потребляют почти в 3,5-4 раза больше чая, чем россияне.
То есть 2 с лишним килограмма каждый англичанин выпивает чай.
Да. Да, в год. И в России, надо сказать, после перестройки потребление чая сократилось и весьма существенно, процентов на 60. Первое, в силу дороговизны, в силу того, что появились заменяющие чай товары, которых раньше не было. И они были, по крайней мере, не столь доступны. Это сладкие напитки, соки, пиво и прочее, прочее.
Опять-таки водка.
К сожалению, да.
У меня, наверное, вопрос вот к Сергею. Вот англичане, раз коснулись мы англичан, они чай пьют пустой, да, то есть они просто вот накрывают там вечером 5-часовой чай, у них только вот красивый фарфор и этот чай. Русские же там, нет, не так, русские же там с баранками, там с плюшками, с бутербродом, там с колбасой, то есть придет соседка на чай, это не просто, значит, она попробует вкусный чай, это она еще хорошо покушает. Вот. Как правильно и что правильно вообще добавлять на стол к чаю?
Ну, вы знаете, традиция пить чай не пустой, а именно пить чай и что-то есть, в России она сложилась достаточно давно. Кстати говоря, я хочу вот добавить к тому, что сказала Ольга, о дороговизне чая в середине 18 века, вот в то время. Значит, в середине 18 века чай стоил в 11 раз дороже, чем черная икра.
Ничего себе, неплохо.
Вот так, да. Да. Что касается...
Интересно, сейчас стало больше чая или меньше черной икры?
Сейчас черная икра стала дороже.
Нет, я это думаю. Я понимаю, я просто думаю, это, с чем это связано.
Что касается того, что едят вместе с чаем, я позволю себе процитировать небольшой отрывок из произведения Федора Михайловича Достоевского. «Видно было, что меня ожидали. Хорошенький тампаковый самовар кипел на круглом столике, накрытым прекрасную и дорогую скатертью. Чайный прибор блистал хрусталем, серебром и фарфором. На другом столе, покрытом другого рода, но не менее богатой скатертью, стояли на тарелках конфеты, очень хорошие. Варенье киевские, жидкие и сухие, мармелад, пастила, желе, французские варенья, апельсины, яблоки и 3 или 4 сортов орехи. Одним словом, целая фруктовая лавка. На третьем столе, покрытом белоснежной скатертью, стояли разнообразнейшие закуски. Икра, сыр, пастет, колбасы, копченый окорок, рыба и строй превосходных хрустальных графинов с водками многочисленных сортов и приличнейших цветов – зеленых, рубиновых, коричневых, золотых. Федор Михайлович Достоевский, униженный и оскорбленный. Вот такие старые традиции.
То есть это не сейчас традиция попить чай с бутербродом. Это история, которая вот давно-давно имеет место быть, да, Оль?
Да, это так. Самая, скажем так, богатая традиция постановки чайного стола сформировалась в купеческой среде. И чай наиболее потребляемый, популярен стал именно в купеческой среде. За чаем московские купцы заключали многомиллионные сделки. Они водку не пили, поскольку среди русских московских предпринимателей превалировали староверы, которые категорически не потребляли водку. А чай всегда согревал во время долгих торговых сделок и на улице. И поэтому купеческий стол, он самый красивый и богатый. Традиция купеческого стола отработана, мы ее демонстрируем с вами в музее. Это три перемены блюд. Круглый чайный стол, самовар. Первая перемена блюд – это именно закуски. Это сытные пироги с мясом, рыбой, грибами. Это пирожки и кулебяки тоже сытные. Это блины. И к ним подается горячий, черный, крепкий чай с сахаром. Затем стол меняется, гости отдыхают, беседуют, танцуют, играют. Их приглашают к сладкому столу, куда подается сладкая выпечка. Пироги сладкие, ватрушки, плюшки, пряники, бублики, баранки, торт, пирожное. И к чаю уже подаются сливки и лимон. И чаи разного сорта, и зеленый, и черный, и желтый, и красный, и травяные чаи. И третья перемена блюд – это когда, собственно, воздается дань уважения к самому напитку чая. Это чай, варенье, мармелад, сухофрукты, наливки.
Какой чай?
И здесь уже разные сорта чая. Именно происходит дегустация чая. Сам напиток пробуется в чистом виде. Такая последовательность блюд не случайна. Этот стол помогает человеку насытиться, хорошо переварить ту жирную, тяжелую пищу. Это зимой, конечно, особенно такие столы чайные популярны. Нет ничего, по-моему, лучше из написанного о чае, чем Похлебкиным «Книга чая». Она издана в 1968 году, где вы прочитаете и поймете, сколь полезный напиток чай и как он прекрасно сочетается с теми видами русских блюд русского стола традиционного, которые вот я описала.
Странно, почему традиция заключать сделки за чаем не сохранилась до наших дней.
Она переросла. Заключать сделки за другим напитком?
Да.
А еще я вот понимаю, почему раньше девушки были дородные, а не как сейчас вот воблы какие-то. Вот да, так попьешь чайку так недельку, и все хорошо будет, собственно. Все будет на месте. Телеса и все остальное. Тут вопрос-то в чем? Неплохо.
Кстати сказать, вот такая долгая традиция потребления чая, она ведь располагала и к долгой и доверительной беседе. И в отличие от чайных церемоний китайских, японских, традиция московского чаепития, я все время повторяю, московского чаепития, потому что именно в Москве такой апофеоз развития этой традиции произошел. Она и располагала к душевности, непосредственному общению.
Да, вот у нас как раз есть вопрос, пришедший по СМС. Я напомню нашим радиослушателям, что вы слушаете программу «Женский клуб» на радио «Радонеж». Можно звонить на телефон прямого эфира 959-5939, код Москвы 495, и также слать СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вер» русскими и латинскими буквами, а через пробел текст вашего сообщения. Вопрос пришел такой: почему московский чай самый вкусный?
Ну, это, наверное, нам нужно с Сергеем вместе отвечать, потому что он неспроста открыл свой замечательный музей в Мытищах, и знаменитая картина «Чаепитие в Мытищах» у меня прямо стоит перед глазами. А в Москве чай хорош, ну, несколько, конечно, причин. Но прежде всего, вода. Ведь московская питьевая вода, она была знаменита на всю Россию. И знаменитые источники, и Мытищинский водопровод, который принес в Москву самую сладкую и вкусную воду. И не просто так, наверное, появилась картина «Чаепитие в Мытищах», а сейчас такой замечательный музей, который создал Сергей. Вот небольшая история. Расскажу из своей личной практики. С моей подругой недавно беседовали. Она рассказала, что теперь живет в Петербурге от того, что с мужем туда уехала на работу. И как-то вечером свекрови предложила: «Мама, давайте попьем чайку». А та ее не поняла, потому что в традиции петербуржцев нет такого непосредственного кофейку. Вот, и мы никак не могли понять, от чего же, и задались этим вопросом. А потом Ирина, моя подруга, говорит: «А ты знаешь, там такая невкусная вода». Я говорю: «А может быть, это и есть ответ вот на вопрос, почему там пьют кофе, а не чай?» Еще, наверное, от того, что в Москву привозили самый лучший чай. Везли по суше. Он был всегда вкусный, лучший. Москва жила, в отличие от Петербурга, деловой, европеизированной столицей, такой сепаритской жизнью, которая не спеша и вкусно могла долго общаться за круглым столом. Ведь не зря же существует такой, скажем, национальный бренд — московское гостеприимство. И вот туда замечательно вписывается традиция московского чаепития.
А я знаю из личной позиции вообще сейчас о том, что многие московские чайные набирают именно воду в родниках Мытищинского и Пушкинского, в основном, районов. Это моя беда, моя боль, потому что, то есть, мои дети стоят в огромную очередь, и у нас уже поселки, которые вот рядом, мы переехали туда из Москвы, говорят: давайте сделаем карточку жителя. Потому что это нереально, когда приезжают машины, которые по 19 литров вот эти вот фляжки, баклажки затаривают водой в том же Мураново, в Софрино, ну, то есть в тех родниках, которые вот есть. И иногда, когда меня приглашают на какие-нибудь чаепития в Москве, я с таким умным видом говорю: «А вода-то у вас откуда? Софринская или Мурановская?» Они так: «Ну да, откуда вы знаете?» Собственно, вот, да, может быть, как раз это ответит. Такой ответ, да? Сергей, что вы думаете?
Да, это действительно так. Мытищинская вода, она с давних пор считается очень хорошей, чистой для питья. И в свое время были построены специальные водоводы для того, чтобы из Мытищ вода приходила в Москву и для обеспечения Москвы водой. Чистой питьевой водой. И да, действительно, традиция очень такая давняя, правда.
Да. У нас есть еще одно СМС-сообщение. Откуда пришло выражение «дать на чай»? Знаете ли вы ответ?
Ну, с удовольствием расскажу. Я знаю.
Расскажите.
Традиция чаепития в России распространялась еще и по такому интересному каналу, как, скажем, транспортный. Ямщики, которые перевозили по русским ухабистым дорогам своих седоков по всей России, они эту традицию распространяли. Почему? Дороги плохие. Всегда знаем, что они в России плохие. А седоков укачивало. И на станциях, где меняли лошадей и отдыхали пассажиры, ничего, собственно, другого и не должно было быть. Не принимала душа измученного ездока другой пищи, кроме как горячий крепкий чай. И чай распространялся именно вот в этой ямщицкой среде. И ямщикам стали давать на чай, а не на водку. И выражение это пошло из этой среды. И, кстати сказать, русское правительство в XIX веке всячески поощряло эти традиции. Ну, я уже про армию рассказывала. А еще в 80-е годы 19 века в результате царского указа появились чайные специальные заведения. Они назывались «Русская чайная». И они получали преференции, льготы по налогообложению. У них были расширенные часы работы.
Очень правильный подход.
Совершенно верно, да. Система государственного регулирования активно продвигала эту идею в народной массы. И как раз это дешевое заведение быстрого питания, это типичное заведение быстрого питания для России, типичное, это наш русский национальный бренд, готовило пищу для ямщиков, разносчиков дешевых товаров, тех городских служащих рабочих, которые не были платежеспособными. Совершенно верно. Вот, и русские чайные категорически не продавали водку. Еще там было очень интересное такое явление своеобразными просветительскими целями занимались русские чайные. Там всегда были газеты, там стояла музыкальная машина, бильярд, и там работали стряпчие, которых для неграмотных извозчиков, тех же ямщиков, сторожей, которые приходили на заработки в Москву из деревень, готовили письма, прошения, какие-то судебные инстанции. То есть, в общем-то, такими-то информационными консалтинговыми услугами чайные занималась в том числе.
Там, кстати, были еще небольшие библиотеки при этих чайных.
Ну, так, посидишь, так, чаек пьешь. Так,
в современных кофейнях, как где с газетами там. Совершенно верно. Очень полезное заведение. И хорошо бы его возродить в нашей Москве.
Ну, сейчас чайные, они все либо восточные, либо вот какие-то там...
Чайхана, да.
Чайханы, да. Чайханы склоняются. А скажите, а вот из чего пили чай? Вот мы сейчас все пьем чай из электрических чайников. Мы недавно, правда, со Светой пили из самовара.
Молодцы.
Ты помнишь?
Да, да. У Юли на день рождения ее муж, он всегда делает с шишками.
Фанат. Да. Вот. А, ну вот все-таки чайники, самовары. Что еще?
Бульетки.
Бульетки.
Вот что это такое?
Ну давайте, наверное, начнем с корней, с истории. На самом деле, чай и самовар, они настолько связаны, что до сих пор многие иностранцы совершенно искренне считают, что самовар служит для приготовления чая, для заваривания чая, а не для кипячения воды. Я неоднократно общался вот с разного рода образованными людьми, но они вот считают, что это именно так, что в самоваре чай заваривают, из него из крана прямо вот уже течет заваренный чай. А на самом деле прообраз самовара, то есть прибора для нагревания воды, были найдены еще в Помпеях, то есть это первый век нашей эры.
Ничего себе.
Да. Назывались эти приборы Аутепса и Каэда. Аутепса напоминает квадратную крепость в миниатюре с двойными зубчатыми стенками. В середину закладывались угли, а между стенками наливалась вода. То есть, таким образом, вот получалось некий прибор для...
Самовар практически.
Да, вот практически самовар. А Каэда – это примерно то же самое, но имеет форму кувшина. И Каэда использовалась для приготовления смеси воды, вина и меда. И в Аутепсе и в Каэде вода, вот жидкость, которая там образовывалась, она выливалась через кран. То есть, ну, в общем, близко достаточно к самовару. Кстати говоря, интересно, что в Китае, несмотря на то, что Китай чайная страна, и чай пришел к нам из Китая, так вот, в Китае самоварящие приборы, вот эти, которые, в которых готовится, кипятится вода, они использовались не для того, чтобы кипятить воду для чая, а для приготовления супа. То есть там был примерно такой прибор, как самовар, в нем кипятилась вода, в воду закладывались овощи, рыба, лапша. Кран это устройство не имело за ненадобностью. И ели сначала вот эту рыбу, лапшу и так далее, а потом выпивали бульон. Ну, примерно так. Такая была схема. А для чая китайцы воду кипятили в чайниках и в специальных кувшинах для кипячения воды. Если же говорить о России, то в России, конечно, для кипячения воды в первую очередь использовался самовар. А откуда пришли, откуда вообще появились самовары в России? Откуда ноги у самоваров растут? На самом деле, очень многие люди считают, что производство самоваров в России началось в Туле.
Ну да, тульский самовар, такой бренд практически.
Да, как это правда.
Нельзя ехать в Тулу со своим самоваром, говорят.
Совершенно точно, да. Но это не так. Производство самоваров началось в 1738 году. Началось оно на Урале. И это связано с развитием на Урале медеплавильного дела. А медная посуда, а также самовары начали производиться сразу на нескольких заводах на Урале. Это на заводах Демидова, Турчининовых, Осокиных. С 1766 года самовары начинают производить в Москве. Причем очень быстро количество производителей самоваров в Москве достигает сотни. Там было много производителей.
Да, выгодная, наверное, да. История.
Да, конечно. Да. А вот в Туле первое производство самоваров было открыто в 1778 году на фабрике Лисицына. Ну и потом уже появились известные фабрики Копырзина, Воронцовых, Ломовых и также самоварных королей братьев Баташовых. А к 1850 году в Туле работало 28 фабрик. И на общий выпуск самоваров в 1850 году составил 120 тысяч. Это был очень популярный такой прибор, очень популярное устройство. Всего в России, кстати говоря, выпускалось около 700 различных форм самоваров. И они имеют такие забавные названия: банка, бокал, рюмка, кубок, ваза, кувшин, дуля, шар, паук. Это вот все названия различных форм самоваров. Они бывают граненые, они имеют грани, или они могут быть гладкими. В середине 19 века именно самовар говорил об уровне достатка в доме. То есть вот чем лучше, чем дороже самовар, тем богаче дом. И стоил самовар, кстати говоря, тогда достаточно дорого. То есть вот уже даже в конце 19 века самовар стоил примерно 4-5 рублей, а корова стоила 5-8 рублей.
Ну да, как корова. Приобрести есть, себе почти корову.
Да, там. То есть большой самовар – это маленькая корова.
Ну да.
Приблизительно так. Мы также говорили о бульотках. Бульотка – это такое специальное устройство, которое устанавливалось на стол и использовалось для подогрева воды, а не для кипячения. То есть бульотка – это как чайник на спиртовке.
Ага.
Туда наливалась уже горячая вода, и спиртовкой эта вода подогревалась, а дальше уже разливалась по стаканам или по чашкам.
Но чайники же они тоже были.
Чайники были, использовались чайники для кипячения воды, подогревали их на обычной печке, на конфорках, но это скорее было не модно и это было неудобно, потому что в домах существовало печное отопление. Ведь для того, чтобы завести самовар, нужен был свежий воздух. То есть дым из самовара все равно от углей есть. То есть он должен куда-то уходить. Обычно в печке существовало специальное отверстие, куда вставлялась труба от самовара. Таким образом увеличивалась тяга и выходил дым от горящих углей.
Потом не надо забывать, семьи-то были большие. Угу. Самовар мог напоить сразу большое количество людей. А чайник нет.
Да.
Угу.
Да, мы это оценили как раз. Угу. Воскресенье. Да, это вот очень интересно, но почему так все изменилось? Почему? Почему стали самовары немодными? Ну, все-таки, да, сказать, что сейчас наверняка в каждой семье есть электрический чайник, а самовар, ну, не знаю. Мне кажется, так не в каждой.
Что я, вы знаете, я думаю, что как раз перед передачей я размышлял над этим вопросом. И мне кажется, что связано это с тем, что, ну, во-первых, как Ольга совершенно справедливо сказала, семьи стали меньше. Самовары все-таки достаточно большие. Хотя на Руси, на самом деле, самовары были разные. Они были от 250 грамм до нескольких ведер. То есть тут разные совершенно. Но дело в том, что в самоваре нельзя скипятить маленькое количество воды. Он может распаяться. В самовар всегда нужно наливать полным. Поэтому если для того, чтобы налить полным, некоторое время требуется для того, чтобы подогреть его. То есть в конечном итоге в чайнике, подогревая маленькое количество воды, это технически это сделать было, наверное, проще. Наверное, как бы к этому вот все сводится к простоте, да.
Скажите, а вот опять к вопросу о сегодня. Вот скажите, сегодня вопрос такой, чаепитие, наверное, конечно, ну как у нас чаепитие проходит? Быстренько чаек попили, быстренько чего-то там поели. Но все-таки как правильно? как правильно проводить чаепитие сегодня, например, да, в сегодняшних условиях. Какая посуда должна стоять на чайном столе, может быть, какие угощения подают к чаю? Как правильно заваривать чай, в конце концов, да? Оль, скажите нам, пожалуйста.
Да, да, вот опять приглашаю к нам в музей, покажем, научим, сами попробуйте. По-разному заваривали чай. Но сейчас у нас, к счастью, есть такие возможности, что мы можем получить максимальное удовольствие от чаепития. Вот то заваривание в два приема, которое распространилось в Советской России в связи с дефицитом продуктов и чая в том числе, когда мы заваривали в маленький чайник, потом разбавляли кипятком, это вовсе не лучший способ получить удовольствие от чая. Конечно, чай нужно, как и раньше в московских семьях, больших купеческих, заваривать в большой фарфоровый чайник и не доливать туда кипятку вовсе. Каждый сорт чая, зеленый, черный, желтый, требует определенной температуры воды и определенного времени заваривания.
Ольга, можно я уточню по поводу не доливать туда вовсе? То есть положили заварку, налили один раз?
А даже не так. Из самовара, кипятком, фарфоровый или фаянсовый чайник облили, сделали его горячим, залили, положили туда чаю.
Да.
Ровно столько, сколько чашек вмещает этот фарфоровый большой чайник. И еще один чайную ложечку плюс чайнику в подарок.
Да-да-да.
Заварили горячей водой, накрыли красивой куклой.
Да.
Тряпичный. Помните, который у нас всегда...
Это же было тогда, что надо потом женить, назывался, или как-то долить немножко кипятка еще сверху.
Это, да, был такой способ, традиция. Это исключительно для того, чтобы растворить чаинки, всплывающие наверх, чтобы они ушли вниз. Но там буквально чуть-чуть в чайник добавляли воды. Да, был такой способ, как его называют. Но главное, это суть в том, что вы наливаете не заварку в чайник, который потом разбавляете кипятком, а наливаете сразу хороший, душистый, качественный чай. И вот уже его вы можете использовать так, как считаете нужным. Со сладкими пирогами, с вареньем. Или отрезать себе, ломать кулебяки с рыбой.
А с зеленым чаем как мы поступаем?
Зеленый также заваривается, только он требует менее длительного времени заварки. Потому что зеленый чай и не такого крутого кипятка. Потому что у него особые свои следы. Собственно, зеленый чай, что это такое? Это тоже черный чай, который не прошел специальной термической обработки, так называемой ферментации. То есть это более натуральный чай.
А есть же мнение, что второй раз заваривают вот зеленый чай, подливают, и тогда он полезнее, там вкуснее, вот я слышу.
Да-да-да,
не так это.
Говорят.
Вы знаете, я такого не слышала, и, наверное, тогда нам надо еще одну передачу сделать, пригласить экспертов, которые...
И
совершенно верно, потому что сейчас в Москве появились компании, которые специализируются по продаже и продвижению на рынке тех сортов чая, которые мы ранее не знали.
Раньше не было,
конечно,
да,
которые
под цветами раскрываются, то какие-то там червяки страшные.
И прессованный чай, и гранулированный, но он меньше пока. Качество. Таких чаев множество. И тут уж действительно нужно быть изысканным таким чаеведом, чтобы давать рекомендации. Я себя к таким не отношу.
А скажите мне кто-нибудь такой, но ведь всегда на Руси пили вообще иван-чай.
Травяный чай?
Да,
конечно.
Да, конечно.
То есть история до 17-го, грубо говоря, до 17 века, она насчитывает там огромное количество потреблений иван-чая. И Россия была... там на первом месте по производству, и, в общем-то, достаточно серьезные были там, ну, как бы такие потребления в тоннах тоже измеряемые, именно иван-чая. А как с этим быть? То есть вот все-таки получается, что больше мы, наверное, может быть, нам свойственно именно потреблять иван-чай?
Нет, практика все-таки показывает, что наиболее популярным напитком являются именно чаи, те, которые, родина которых Китай, Индия, Цейлон. Сейчас кенийские чаи, кстати, яванские пришли в Москву, турецкие, иранские, ну, в общем, разные сорта. Но это одно растение, которое мы называем все чаем. А травяные чаи всегда потребляли на Руси. И сейчас, кстати, в глухих деревнях, которые совсем недалеко от Москвы, километров 200-300 отъезжаете, вы увидите, как зимой с удовольствием заваривают зверобой, иван-чай, брусничный лист вместо обычного чая.
Можно я задам еще один вопрос вам? Когда я была маленькая, у нас была традиция в семье. Мы каждое лето пили чай на веранде на даче. Это выглядело так, что бабушки брали, правда, самовар был электрический уже в то время, да, потому что на террасе, ну, закрытый, иначе никак не получалось у них. Но пили чай мы из больших широких пиал. А сейчас же, вот в тех же в Чайхане, например, пьют тоже из восточные люди из пиал, а англичане с фарфоровых чашечек с ручками. Вот как правильно пить русский?
Ну вот, наверное, Сергей расскажет, с подстаканником, да. А я тогда фарфоровый посуду.
Хорошо. Из чего же пили чай традиционно на Руси, опять, если посмотреть немножко в историю? Информация из разных источников, на самом деле, существенно различается. Например, есть такой известный французский писатель Дюма-отец, Александр Дюма-отец, который помимо массы приключенческих романов написал еще кулинарный словарь. Так вот, в этом кулинарном словаре он пишет о том, что в России мужчины пьют чай из стаканов, тогда как женщины используют чашки китайского фарфора. Александр Дюма действительно был в России 2 года и действительно, очевидно, наблюдал традиции русского чаепития той поры. Но на самом деле есть и совершенно другие свидетельства, и многие русские авторы вот такого гендерного разделения чайной посуды на мужскую и женскую не подтверждают. Например, у Пушкина читаем. «Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю слугу, несущего мне утром чашку чаю». Чашка и стакан, да? Пушкин, да. Мужчина, понятно. В сцене чаепития у Лариных чай для гостей мужчин, вопреки утверждению Дюма, разливают по чашкам, а не по стаканам. Смеркалось. На столе блистая шипел вечерний самовар, китайский чайник нагревая. Над ним клубился легкий пар, разлитый Ольгиной рукою по чашкам темную струею. Уже душистый чай бежал и сливки мальчик подавал. Да, то есть...
Чашки.
Да, чашки. То есть чашки, не стаканы, а чашки, да. Например, в очерке «Петербургская сторона», опубликованном в альманахе «Физиология Санкт-Петербурга», чайную чашку с золотой надписью принесла жена офицера куму, мужчине, в подарок на именины. Кум был очень рад, поставил чашку на комод в гостиной и всем показывал. То есть вот таким образом преимущественное использование мужчинами стаканов, а женщинами чашек для чаепития совершенно не подтверждается. И, собственно, это использование того или иного говорит только о вкусовых пристрастиях данного человека.
Ну, скажи, но все-таки вы сделали музей подстаканник.
Да, это правда.
Почему все-таки тогда подстаканников? Тогда можно было сделать музей чайных чашек, чашечек и чего-нибудь еще.
Дело в том, что я достаточно долго, в течение более 10 лет, коллекционировал подстаканники, именно подстаканники, и собралась вот достаточно большая коллекция. Я заинтересовался этим вопросом, откуда произошел подстаканник, и откуда пошло, когда появилась традиция чаепития с использованием подстаканников. И могу сказать, что подстаканники появились в России где-то в конце последней четверти XIX века впервые. Сначала они изготавливались в основном из серебра и других драгоценных металлов, и лишь потом стали изготавливаться из мельхиора и серебрица. Для многих людей, кстати говоря, знакомство с подстаканниками начинается и заканчивается на железной дороге. И подстаканник стал таким привычным атрибутом железнодорожного сообщения, что многим кажется, что так было всегда. Что всегда был подстаканник и железная дорога, вот они как бы неразрывно связаны. Но на самом деле это не так. Поскольку вагоны русских железных дорог в то время, первые вагоны, были деревянными, а не железными. И ни чая, ни подстаканника, ни проводника там не было. Тогда бегали на станцию за кипятком. Вот было примерно так. Ольга хотела рассказать о чашках да. Китайского фарфора. Пожалуйста. Угу.
Действительно, чашки красивые, особенно вот в купеческой среде. Они были крупные, расписные. Я хочу вам рассказать маленькую историю. Когда в нашем музее, в ночь музеев, мы проводили замечательное мероприятие, мы реконструировали в стенах нашего московского старого дома фильм женитьба Бальзаминова. И столкнулись с потрясающей историей. Вот для этого фильма специально были заказаны два чайных сервиза на московском Дулевском заводе. И вот один из сервизов практически целиком, к счастью, сохранился. Необыкновенной красоты. Мы его видели на кадре фильма, когда Нонна Мордюкова пила чай из расписных чашек во дворе московского дома. Картинка замечательная. Вообще этот фильм – гимн традициям московского чаепития. И разные существовали чашки, и в разной среде, в социальной среде, купеческой, дворянской, крестьянской, разные посуды бытовала в разные периоды. И пили в том числе из обычных стаканов, без подстаканников, поскольку это было дешево и сердито. Так в московских чайных подавали чай, стакан и блюдце, высокое усеченного конуса блюдце, в которое тоже наливали чай, поскольку он был горячий, а все торопились, чтобы не обжечь губы, пили из блюдца. Посуда была разная, но в богатых купеческих домах все-таки в дворянских существовали чайные сервизы, и существовало еще такое интересное посудное явление, как чайная пара. Это как раз в московских чайных, когда маленький чайник заваривался заваркой и ставился как крышечка на большой чайник, где был просто кипяток. Можно было доливать.
Я думаю, что это все посмотреть. Это можно прийти к вам в музей. Я хотела бы, чтобы вы сейчас нам назвали какие-нибудь адреса, телефоны, сайты, пароли, явки. Да. Как, куда надо идти с детишками, чтобы посмотреть, чтобы
или
узнать.
Без детишек.
Или без детишек, да. Сергей?
Музей подстаканников и принадлежности для чаепития располагается в городе Мытищи, улица Благовещенская, дом 9. Но хочу еще раз напомнить, что сейчас идет оформление экспозиции. Экспозиция кроется в декабре этого года.
То есть приходить в декабре.
В декабре этого года. А сейчас можно, как я уже говорил, можно про подстаканники почитать книжку, которая в августе этого года уходит в издательстве «Хобби Пресс». Она везде будет продаваться в книжных магазинах и так далее.
А сайт какой-то есть у вас?
Сайта пока нет, это в самых ближайших планах, да.
Ну, я думаю, что вы нам придадите тогда информацию. Мы у себя на сайте женского клуба, да, на страничке разместим, чтобы не отслеживать наших радиослушателей.
А музей «Садовое кольцо» расположен по адресу проспект Мира, дом 14, строение 10. У нас есть сайт. Наберите в Яндекс «Музей «Садовое кольцо», вы на него попадете. Увидите наши контакты, по которым можно записаться на экскурсии, в том числе попасть уже женский клуб, чтобы побывать на московском чаепитии. А еще я хочу анонсировать мероприятие, которое будет проводить префектура Центрального округа 8 сентября в 16 часов в парке Красная Пресня. Это мероприятие посвящено 200-летию Отечественной войны 812 года, но там тоже будет звучать чайная тема. Добрынинский комбинат будет угощать всех пришедших в парк тортом «Наполеон», которого отмечаем мы в этом году. Он связан с празднованием столетнего юбилея этой войны. И там же будут компании чайные представлять свою продукцию бесплатно для москвичей.
Очень интересно. Мы так перетекли в тему традиций. Да, традиции, которые были, и традиции, которые есть. И вот уже Ольга анонсировала свои мероприятия. У нас тоже есть традиция заканчивать программу анонсами. И ответственна у нас за это Светлана. Нам очень важно, чтобы родители, бабушки и дедушки хорошо могли понять и разобраться в сложном мире детских интересов, куда пойти с ребенком, что показать, что почитать. Света?
Да, я думаю, что вот как раз Ольга пригласит наших сегодня радиослушателей с детишками к себе в женский клуб и расскажет чуть поподробнее, но коротко, так как наша передача уже заканчивается.
Что такое женский клуб? По четвергам в 18 часов он начинает свою работу. Мы собираемся за круглым столом, рассказываем о том, как устроен самовар, как его можно поставить, как пригласить гостей к самоварному столу. Накрываем чайный стол, рассказываем о чайной церемонии, угощаем пирогами, сладкой выпечкой, вареньями. На такие заседания дамского клуба мы приглашаем журнал «Ваш высокий вкус», который тоже приводит очень интересных производителей чайной, сладкой продукции к чайному столу. Они организуют презентации, дегустации. Мы приглашаем экспертов, специалистов по чайной церемонии и известных кулинаров, писателей, журналистов.
Замечательно. Я думаю, все, кто захотят, они найдут эту информацию в интернете. А сегодня мы говорили о культурных традициях чаепития на Руси. Познакомились с двумя очень интересными людьми и музеями. Человек – это существо, созданное Богом по своему подобию, требующее созерцать, ощущать, создавать красоту окружающего мира. И культура – это накопление высочайшей благодати, высочайшей красоты, высочайшего знания.
Сегодня гостями женского клуба были Сергей Игоревич Круглов, директор музея подстаканников и принадлежностей для чаепития, и Иванова Голицына Ольга Эдуардовна, директор музея «Садовое кольцо». Спасибо, что вы были сегодня с нами и слушайте нас на радио «Радонеж».
До свидания.
Спасибо.
Спасибо.